боимся, а Бог это страшно. И вот такая психология, естественно, совершенно рождает желание иметь такого рода посредника. Вот эта психология живет даже в православном народе. Я думаю, я готов предположить, что, может быть, вот именно эта психология некой боязни обратиться к высшему божеству прямо, четко встать прямо перед его лицом, она была одной из тех причин, почему в России так поздно стали ставить храмы в честь Пресвятой Троицы. Помните, первый храм преподобный Сергий Радонежский построил в честь Троицы в 14 веке. Полтысячи лет до этого, да, с 10 века на Руси храмы строились, но в честь святых, в честь там Софии Премудрости Божией, да, в честь праздников. А вот в честь Троицы, высшего предмета почитания в христианстве, храмы не строились до Сергия Радонежского. Вот я думаю, что отчасти это, может быть, было связано с некоторой, вообще говоря, отсутствием, может быть, интереса к богословской мысли в России тех веков. Но, может быть, в этом сказывался и вот тот самый инстинкт, такой глубоко сидящий, инстинкт грешника. Заслонить себя, человека, ощущающего себя грешным. Заслонить себя от огня божества. Ведь даже сегодня очень часто православный человек, приходя в храм, не дерзает сразу подойти к иконе Христа или к иконе Троицы. Сначала подойдет к иконе своего святого, в честь которого назван. Подойдет к иконе местно чтимого святого, который вот в этой округе празднуется. Потом, набравшись духу, к иконе Матери Божьей. Матушка, ты наша, своя, ты поймешь. И уж потом, сказав весь иконостас «Моли Бога о нас», после этого, набравшись духу, он уже идет к самому Господу. Пред его лицо приносит свою молитву. Это нередкий тип поведения в наших храмах даже до сих пор. Ну, а для язычников это жажда посредника, тем более, естественно. Но дело-то вот в чем. Мы сами это знаем по себе. Если я поругался с каким-то человеком, очень часто бывает, что я сам не решаюсь прямо к этому человеку подойти и сказать: прости, ну давай вот стул, там наговорили что-то друг другу, давай помиримся. Я найду какого-нибудь общего знакомого и скажу: слушай, ну ты передай ему или ей, там, ну вчера я с дуру наговорил, ну там, прощупай почву, да, ну как вот, можем ли мы еще там встретиться, примириться и так далее. А теперь представьте себе, что посредник настроен не очень благожелательно к нам, что он меньше всего на свете хотел, чтобы мы помирились. Он уж такое про меня там наговорит, и мне такое потом расскажет, что мы просто с лишними врагами так и останемся. Вот результат религиозной истории человечества понуждают признать, что те посредники, которые вот в таком состоянии падшести человека взялись осуждать религиозное окормление падших людей, не были заинтересованы в том, чтобы примирить человека и Бога. А они были заинтересованы в том, чтобы религиозную энергию почитания и поклонения человеческую направить на себя самих, вместо высшего Творца. И так появилось язычество. Язычество, по слову апостола Павла, есть почитание твари, поклонение твари вместо Творца. Язычник, поймите вновь, умный язычник, он знает, что Бог один. Но он, по тем мотивам, которые я изложил, не считает, что ему можно молиться. Скажем, можно привести фразу тоже великого греческого философа, неоплатоника Порфирия. В трактате о воздержании он пишет так: «Кто превыше всего, к тому не следует обращаться ни с внешней речью, ни с внутренней. Ни внешние ритуалы, ни сердечная молитва к тому Богу обращать не должны быть. Это бесполезно». Вот та же самая идея есть и в теософии Блаватской или Рериха. Тоже обращаться только к тому духу, который здесь, рядом с нами на земле. Вот, знаете, как бы это общая языческая идея. Поэтому, когда, например, обратившись к теософии Блаватской, я ее там нашел, я не был удивлен. Это нормально, это естественно. Там, где нет Христовой благодати, там эти иерархии появляются очень естественно. Я был удивлен другим. Тем, что при этом теософы пробуют себя выдавать за христиан и использовать библейский материал для обоснования своей концепции, которая с Библией вообще-то несовместима. И тогда получилась очень печальная вещь. Потому что когда они попробовали говорить библейским языком, на библейском языке, выражать свой религиозный опыт, то получилась вещь весьма и весьма неожиданная. Для меня она действительно была неожиданная. Я такой степени откровенности не ожидал. Когда Блаватская строит свою систему, она сначала говорит так: поймите, высшее божество непостижимо. Оно вне имен, оно не есть личность. Туда обращаться нельзя. Первый ее тезис. Второй тезис. вполне понятно традиционной языческой философии. Второй тезис. Поэтому давайте обращаться к тем духам, которые ближе к нам, там все эти владыки Шамбалы и так далее. Опять все понятно, все естественно, владыка Солнца, планетарный логос, все очень понятно. Но затем, она вдруг уже в конце второго тома «Тайны доктрины», мало кто дочитывает до тех пор, она вдруг прямо поясняет, как же имя того самого единственного духа, который напишет, это единственный бог, проявленный на земном плане. И вот здесь для меня это была полная все-таки неожиданность. Я это предполагал, ощущал по предыдущему изложению, но не ожидал такой откровенности. Она прямо написала, сатана — единственный бог, проявленный на земном плане. Только Люцифер, только сатана, змей. Вот несколько слов она употребляет, вот и прямо пишет. Пора разъяснить этот вопрос раз и навсегда. Тот, кого представители традиционных религий, всех традиционных религий, догматических религий, называют сатаной, на самом деле есть духовный отец и спаситель человечества. Вот. И это, в общем, по-своему логично, когда пробуют языческую традиционную схему наложить на Библию. Мы попробуем сегодня как раз эту логику пояснить, почему это практически неизбежен такой эффект. Ну а пока действительно для язычника вот кажется самоочевидной мысль, что общаться нам надо с теми духами, которые ближе к нам. Мы можем взять ту религию, которая нам, пожалуй, более знакома в силу нашего европейского воспитания. Это означает так или иначе быть ориентированным